Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК Бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Григорий из Питера демонстрирует нам, что в Питере погода такая же сказочная, как и в Москве.
Да.
Никита по нас соскучился. Никита, мы тоже без вас скучали. Артем сообщает, что Челябинск на месте. Крестный отец поздравляет нас с днем радио, который прошел накануне. Спасибо, крестный отец.
Спасибо.
Виталий Фили находится в поезде Москва-Ярославль. Это потрясающе. Артем Антонов тоже, значит, нас обнимает, и мы его тоже обнимаем. А ведь теперь можем себе позволить, между прочим. Ну, по крайней мере, я.
Да, чипировалась.
Слушай,
сразу понты начинает кидать.
И чуть не умерла.
Да, да, да.
В процессе этого чипирования я думала, что я, конечно, прям вот
ну,
лягу-то.
Ну, выглядишь свежо и отдохнувшись.
Да, спасибо. Это потому что уже давно было.
Ну,
но
все.
Это было, конечно, очень страшно, ребята. Так себе ситуация. Почему вы с гудошником работаете, а Асафов, Волгина, Будкина, ножка нет? Спрашивает Клавдий Царев, и я присоединяюсь к этому вопросу. Вообще-то. Ну так.
Так набери. Давай, звони. Волгины, Аношки, Будкину.
Гудошников?
Не, Гудошников работает.
А Гудошников работает.
Гудошников,
ну, Гудошников всегда, на всякий случай, надо всегда звонить в Гудошникову в любой непонятной ситуации. Майлз 292 здесь, Денис девятиэтажник проснулся, Надежда проснулась, Нортвейжор на месте, Николай Бетломан, до него только сейчас дошла новость про Елену Проклову, но лучше поздно, чем никогда, согласись. А Андрей 36 тоже на месте. Вот. Ну все, можем
все
начинать.
Все на месте, слава богу, да. Пока.
Да, человек с ником Смайлик, вот как вот мы должны его называть, спрашивается?
Смайлик, так и будем называть, пока выплыл Смайлик, да. Вот если вы выплываете в процессе, как только выплывете, пишите обязательно, потому что на улице, конечно, бардачелло. Я надеюсь, что завтра будет не так. По прогнозу, ровно
по прогнозу
то же самое.
По прогнозу так себе, да, ситуация
ровно
не очень.
То же самое, но надеюсь, что будет не так. Завтра, потому что у нас немножечко такие будут перетрубации в эфире.
Не да. знаю, я буду работать, а ты будешь какой-то ерундой
завтра
заниматься.
Завтра Евгению Тимурну придется оставить здесь одну, но я буду подключаться.
Да, будешь контролировать,
да.
Не доверяешь, да?
Потому что буду сам на параде.
Ну кто-то же должен.
Работать, да, работать, работать и работать. Но все равно будет очень интересно. Даже несмотря на то, что Евгений Тимурну останется одна.
Не, ну нормальный вообще. Вот как можно с этим человеком каким-то образом взаимодействовать? Приходится. Не надо портить отдых другим людям, пишет Виталий Фили, имея в виду, что наши с тобой звонки
наш
только и могут
коллег, да?
его испортить. Это правда, от нас ведь какая польза-то? Слушай, ну на самом деле я вот эту всю ерунду читала в виде сообщений от наших слушателей для того, чтобы ты выбрал тему, а ты выбрал?
Ну давай про деньги.
А, про деньги,
да,
прям сразу.
Да, лежит всё. У нас верхний. Вот про нее сразу и поговорим.
А, ну и замечательно. Вот это у тебя на верхнем. Нет, нет.
Две темы у нас есть.
Ага.
А,
противоположные.
Опрос, да, опрос проведенный, два опроса, проведенные одним и тем же порталом, насколько я понимаю, да?
Да, мне кажется, это был один и тот же опрос.
Возможно. И две новости. Вот оно, мастерство, да?
Ага.
Новостников. В общем, есть люди, которые недовольны несправедливо низкой зарплатой. И именно профессиями с несправедливо низкой зарплатой. Есть люди, которые недовольны несправедливо высокой зарплатой на некоторых должностях. А самую высокую, несправедливо, по мнению россиян, зарплату и россиян, которые пользуются сервисом Работа.ру.
И отвечают на их вопросики.
Да, 80% россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. А низкими, неоправданно низкими, считают зарплаты...
Учителей, врачей и ученых.
И ученых.
Да, я помню, я ее писал.
Прелесть. А кто у нас еще, значит, слишком большие зарплаты получает? В сфере топ-менеджмента.
Да.
Слишком много.
Риэлторы, конечно, тоже зажрались.
Риэлторы, ну и, естественно, финансисты.
Скажи, пожалуйста, кого они имеют в виду, когда говорят про финансистов? Всех сотрудников банковской сферы? То есть человек, который стоит такой, знаешь, сутулый парень в мешковатом костюме у банкомата в предбаннике и такой, давайте я вам помогу? Ну, вот этот человек получает слишком высокую зарплату?
Согласись, это ведь вот прям какие-то клише, да? То есть кто у нас мало зарабатывает? Учителя, врачи, но больше всего мне нравятся ученые. Вот ученый, вот эта вот формулировка ученый.
А ты ученый?
Это же кот ученый. Знаешь, да. Вот, да, и значит, цепь подавай, буду ходить. Mm-hmm. Ну вот что это такое? Ученый. Но все равно голосуем. Чиновник. Это же тоже, ну, чиновники разные бывают.
Ну хорошо, там, не знаю, какой-нибудь сотрудник БТИ, условно говоря, чиновник, который ездит, чиновник. Да, грязь месяц по вашим подмосковным участкам и зарабатывает 25 тысяч рублей, и взятку еще выпрашивает, говорит, ну давайте я не замечу, что у вас тут лишний столб.
Да что-то лишнее здесь. Ой, лишнее. Личное? Личное,
личное. Нет, это что-то из далекого прошлого, кстати. Может быть, сейчас на самом деле все уже по-другому как-то дело обстоит, но мне кажется, что должны быть какие-то вечные ценности. Вот чиновник из БТИ, он...
Ну, вообще, все равно, вот как-то, когда в вопросе появляются такие пункты, да, за них так и вот прям рука тянется проголосовать ими. О, чиновники, чину уже, опять нас обворовали, сколько денег, сколько денег. Поэтому давайте разберемся с вами, действительно. Вот как
что
вам кажется...
Что такое неоправданно низкое, неоправданно высокое? Зарплата.
И кто ее получает?
Кто ее получает? Конечно, поехали. Хорошо, тут не знаешь, что бы еще купить, а россияне жалуются, что денег нет. Не бы их проблемы.
Хорошо.
Мертвый жир. Мне нравится этот
красиво,
подход.
Красиво.
Мертвый жир, вы обращайтесь, я вас сразу научу, чего надо еще купить. Что за вопросы вообще такие? Хотите конкретики? Тогда вот, пожалуйста, мы сейчас назовем конкретные фамилии. Из финансистов нам называют Германа Оскаровича, разумеется.
Угу.
А также, вот, кстати, не было здесь. А, топ-менеджеры, видимо.
Были
Миллер, да, это топ-менеджер,
вот
да. Вот Сечин и Миллер. Ну ладно, хорошо. Чиновников не вижу.
Чиновников нет. Топ-менеджеров есть. Хорошо.
Да. Ученый-ученому рознь. Я кандидат наук, тружусь в разработке. Зарплат примерно столько, сколько написали участники опроса. А участники опроса написали 130 тысяч рублей для ученых они хотели.
Они хотели, а
хотели,
реальные
да.
зарплаты...
А реальные, они же не знают, сколько там реально.
Давайте добавим, сколько на самом деле должны получать те или иные люди на разных должностях, о которых вы будете говорить. То есть вот учитель должен получать, по-вашему... Столько-то.
120 тысяч рублей, считают,
да.
Например, сотрудники.
Да,
ой, господи,
опрошенные. Там, который возглавляет какой-нибудь «Газпром», вот столько-то, например.
Ну, конечно. А ты «Газпром» возглавляешь, поэтому тебе нужно, конечно, ну, я не знаю, ну, 70, ну, что 70. Нормальная зарплата, пусть живет себе.
Ну, вот мне без шуток интересно услышать, сколько кто должен зарабатывать, по мнению наших радиослушателей. Очень интересно.
Поехали. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших СМС-сообщений. И говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Все сжрались, а мне платят мало, пишет Майлз 292. А сколько вам платят, Майлз? Давайте-ка обсудим эту ситуацию немедленно.
А вот
подробности, пожалуйста.
Артем Антонов пишет, который преподаватель, напоминаю, да?
Да.
Да вот не сказал бы, что учителя сейчас мало получают, написал Артем Антонов.
В Москве, говорят, все в порядке с учителями. Слушаем
звонок,
вас.
Да.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Я работаю преподавателем и хотел бы вот за свою отрасль высказать.
Угу. Давайте.
Можно? Ну, на мой взгляд, действительно, зарплаты учителей и преподавателей, они очень низкие. Здесь, конечно, на самом деле надо в ситуацию немножечко быть вхожим. Дело в том, что финансирование школ и университетов очень хорошее, на самом деле, по, так сказать, уровню бюджета.
Mm-hmm.
Весь только вопрос заключается в том, как формируются заработные платы тех же самых учителей. Дело в том, что это сейчас все отдано на откуп управления самих этих структур, и решает это все так называемый совет школы, там лицея, в который входят в основном завучи, директор, ну и там 2-3 человека из таких инициативных людей. И вот они-то как раз и создают структуру заработных плат.
Давайте цифры. Вот это все, конечно, очень интересно, но давайте конкретные цифры.
Ну, спектр зарплаты учителей на самом деле очень широкий, я могу сказать.
Ну, вот вы говорите зауч.
В той, где я работаю, да. Где я работаю, там, скажем, от 15 тысяч до 95 получают учителя.
А 95 это кто?
Это кто?
Это те, которые ведут, ну, условно говоря, днюют и ночуют в школах.
Нет, днюют и ночуют в школах, это не очень понятно.
Классное
что у него есть?
Да. Ведут,
сколько часов в неделю?
Ну, не меньше 30. Не меньше 30 часов в неделю, классное руководство, дополнительные кружки, всякие вот эти вот олимпиадные движения. Угу. И по факту набегает, ну, в общей сложности...
То есть помимо своего предмета еще в нагрузку берут себе всякие дополнительные вещи, за которые тоже платят, получают вот около 100.
Да, и сейчас, кстати, вот они все, очень многие стали бороться за... классное руководство, правда, проведя там 2-3 года с классом, они говорят, все, больше никогда не возьму, потому что это изматывающая, высасывающая, конечно, деятельность. Угу. Вот, а так, на самом деле, структура фонда заработной платы такова, что она стимулирует руководство школ экономить фонд заработной платы на основных зарплатах, для того, чтобы потом все это дело пускать на премию. Ну, а премия уже там, это механизм особый деления премии школы.
Хорошо, а сколько тогда должен получать учитель, вот так средний учитель, в идеале?
Вы знаете, вот я, конечно, скажу очень крамольную вещь, которая будет, наверное, смешно выглядеть. Я просто скажу за себя. Я вот себе считаю, что если я работал бы как преподавателем в школе, я бы хотел получать не меньше 150 тысяч.
Угу. Все, 150.
Спасибо.
Спасибо, спасибо. 150. Ну, я вот...
Извиняюсь.
Что, 150 это много?
Ну, нет.
Не, ну много. 150 очень хорошая зарплата.
Отличная зарплата, даже в Москве.
Я хорошо помню, что когда я, значит, учился в школе, тоже так, знаешь, вот эти вот школьные разговорчики,
да,
кто
да,
сколько,
да.
Что и так далее, особенно когда ты не понимаешь, почему вдруг человек, который вроде по всем параметрам ненавидит детей, что это, что, часы?
Угу. А, все, все,
понимаю. Все, все те же, да, новых пока нет. А почему человек, который вроде как, ну, если не ненавидит, то уж точно не любит детей, почему он вдруг взял классное руководство? Ты начинаешь вникать в это, понимаешь, что за это доплачивают. Но я очень хорошо помню, что тогда, это, знаешь, еще до кризиса, то есть доллар по сколько там, по 40, по 30, сколько он стоил?
До кризиса 25, дорогой.
Не,
ну, я не знаю, до кризиса какого года? Ты когда в школе-то учился?
До, ну, 13-й год, вот, ну, примерно, бери
13-й. Да, 25-26.
Да какой 26?
27, я тебе говорю.
Да не 1913-й, слушай, я тебе про 2013-й говорю. Евгений Тимурна, ау.
Ну, хорошо, 35.
Да, ну, в общем, до кризисной вот эти вот расценки классный руководитель получал в районе 100. Но это вообще очень хорошо считалось, да. Ну, то есть это был классный руководитель, он преподаватель иностранного языка, и у него, скорее всего, еще какое-нибудь дополнительное тоже было.
Ну да, преподаватель иностранного языка, как правило, как мне казалось, по крайней мере, зарабатывает больше всего.
Да.
Ну, потому что это наиболее высокооплачиваемая...
Ну, очень неплохо.
Квалификация.
На тот момент было. Сейчас не знаю.
Жена-воспитатель за 27 тысяч рублей, но они не учитывают время, что тратится дома на планы, подготовку и прочую ерунду, пишет нам Максим. Мой товарищ физрук в школе, у него зарплата 120 тысяч рублей с допработами, пишет нам АМС. Ничего себе физрук, неплохо. Так вот. Такой вот, кстати, физрук в виде меня... Дмитрия Нагиева сразу, да?
Да, почему-то? Но у меня тоже был физрук, который, судя по тому, как он, ну, во-первых, как одевался
выглядел.
Человек, как выглядел, на какой машине он ездил. Там, знаешь, ну, по каким-то таким, ну, там не было ничего сверхъестественного. У него не было Bentley Continental последнего, знаешь, с V12 под капоном. Но все, там, ну, человек не нищий. Вполне тоже физрук, тоже дополнительные были у него всякие кружки. Он там вел и футбол, и еще и всякие соревнования курировал туда-сюда. Нас всех возил по этим соревнованиям. Работы было достаточно много, но и зарабатывал, судя по всему, он неплохо. Но это, скажут сейчас, школа, центр Москвы, знаешь, вот что-нибудь такое. Хотя моя школа никогда особой распальцовкой, по крайней мере, на тот момент не отличалась.
А, Смайлик пишет, 95 мало, нужно 120. Ну вот вам про 120 уже написали. С учеными все придумано до нас, это мастер. Если ученый занимается просто наукой, то он же живет за счет грантов государства, а если выполняет чей-то заказ, то живет за счет грантов заказчика. А получать ученый должен минимум 5 тысяч долларов. Почему и какой ученый мастер? Это и физик-ядерщик, и, например, лингвист какой-нибудь?
Ну да, ученый. Очень уж размазанная какая-то формулировка.
Угу. Это младший ученый. Научный сотрудник на кафедре истории, не знаю, 19 века, русской истории 19 века, где-нибудь в институте Натальи Нестеровой, который приходит на час в неделю прочитать очень скучную лекцию по бумажке своим группам из 5 человек каждая? Или это человек, который... Ну, это же тоже ученый.
Да, непонятно, непонятно. Но, с другой стороны, судя по тому, что я слышал от людей, которые точно абсолютно ученые,
да.
Да, действительно мало получают люди. Это правда. Но у меня, знаешь, другой вопрос возникает. Это, конечно, большая проблема, то, что человек, когда ты хочешь заниматься наукой, при этом не можешь этой наукой сам себя обеспечить, это проблема для государства, как мне кажется. Но вот чем руководствуется человек, когда он идет, например, в науку? То есть, зная, что он там, скорее всего, не сможет заработать себе нормальные деньги для, на жизнь.
Я подумала о том, что у меня есть две подружки, они ученые, естественно, не физики, не ядерщики, понимаешь, да? Вот одна, значит, лингвист, а другая культуролог.
Угу.
Вот культуролог совершенно точно не имеет никаких проблем с тем, чтобы как-то намазывать на хлеб то, что ей захочется.
Культуролог, серьезно?
Культуролог, серьезно.
А вот звучит как самое бесполезное. Какая-то
ерунда, да.
Что
нет, она пишет
быть,
книги, она читает лекции. Она читает лекции в университете, где она преподает в РГГУ в ее случае. И частные лекции. Ну, знаешь, сейчас же это очень модно. Там, не знаю,
частные лекции?
Ну, как бы открытые лекции они называются. Вот да. Я не знаю, как это назвать.
На всяких площадках.
Да, туда вход стоит, не знаю, там 300-400 рублей. Угу. И если ты классно это делаешь и интересно, то к тебе приходит много народу, и вот, пожалуйста, ты там зарабатываешь на этом. Там, не знаю, она делает какие-то кинопоказы, объясняет, почему вот здесь вот такой-то вот, значит, кадр, а не сякой, как устроено кино. Ну, вот какие-то вот такие вот штуки, понимаешь? Там сейчас у нее выходит какая-то, уже, не знаю, пятая, что ли, по счету книжка. Короче, это прям круто, прикольно, и я совершенно точно вижу, что она в порядке. Ну, то есть не только вижу, но еще и знаю.
Но тебе скажут, что это не за счет того,
не за счет государства,
не за счет государства, это вот она дополнительный, где-то какие-то дает лекции и так далее, оттуда свои деньги и берет. Но, с другой стороны, наверное, так оно и должно быть.
А почему бы и нет?
Я, если честно, навскидку...
Должно или не должно, не знаю, но почему бы и нет?
Я навскидку недавно, знаешь, задумывался об этом. Знаю больше людей с двумя и более работами, чем людей с одной работой. Или без работы вообще. Ну, серьезно, как-то так вот сложилось.
Я не знаю людей с одной работы,
Жора. Вот, понимаешь, я сейчас, ну, придется мне напрячься, чтобы вспомнить человека, у которого одна работа. Я всех практически, кого знаю, у всех по две работы. Они могут быть даже в абсолютно разных сферах, эти две работы. Ну, люди работают...
Таксист-предприниматель наш любимый.
Ну, когда, как пример. Жена журналист в ведущей телекомпании Севастополя по 2-3 репортажа в день, 6 дней в неделю, зарплата 36 тысяч рублей. Я не знаю, насколько для Севастополя 36 тысяч рублей это хорошие деньги. Я не думаю, что какие-то сверхъестественные деньги для Севастополя.
Ну да.
Я думаю, да, небольшие. Но я вот так вот открою секрет. Я работал журналистом. Ну, это, наверное, нельзя назвать ведущей телекомпанией. Но это федеральный телеканал. Один интересный.
Один интересный.
У меня зарплата была на 4 тысячи рублей больше. Я был корреспондент. И это абсолютно такая...
Тоже было 2-3 репортажа в день?
Репортажи прям... Что такое репортаж
Я тоже не очень понимаю, что имеет в виду, да.
Сюжета, выпуск новостей вряд ли вам дадут сделать 2-3 репортажа. Ну, то есть что у тебя, весь выпуск новостей будет
состоять
из твоих сюжетов? Такого не бывает. Если съемки, да, бывало и такое. Ну, конечно. И 40 тысяч рублей. И это, кстати, там были зарплаты меньше. Были зарплаты чуть больше. Поэтому такое в Москве бывает вообще достаточно часто.
Вот мастер пишет, просто настоящих ученых не должно быть много, возвращая нас к ученым. Если вы говорите про лаборантов, то это не ученый. Ну, вот мы как бы не очень не поняли, о чем, собственно говоря, идет речь в данной ситуации.
Но мне интересно больше вот ваше ощущение. Кто зажрался, кто получает, ну, слишком много денег? И кто должен, кому надо эти деньги отдать? Давайте раскулачим кого-нибудь.
Ну, кому? Нам,
во-первых,
конечно, нам. В смысле, кому же еще?
Отдать, да?
Естественно.
Ну ладно.
Отнять и отдать нам.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу сказать вот конкретно, вот то, что касается городского хозяйства Москвы, там вот департаменты, значит, сотрудник департамента, ну, условно говоря, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства рядовой, получает ориентировочно 30 тысяч там. Начальник отдела в районе 40. Это при том, что они вот с 9 до 6 или даже больше должны быть на рабочем месте, решать вопросы. Я не говорю даже много это или мало, я просто хотел бы сравнить, если это не тайна никакая. Вот если там вот сотрудник радиостанции, неважно даже какой, вот работает обычную ставку, норму, вот относительно этих сотрудников больше, меньше, если хотите назвать суммы, пожалуйста.
Относительно обычной нормы это сопоставимо. Потом, опять же, все зависит от квалификации сотрудника. Ну, и, наверное, логично, что какой-нибудь редактор, который приходит в 21 год и работает у нас здесь, не знаю, первые две минуты, зарабатывает несколько меньше, чем Евгений Тимурна, который стаж 13 лет. Логично же?
Нет, это, естественно, логично, и это все правильно, но, так сказать, как, ну, скажем, ну, не то, что сравнение. Если ты, условно говоря, в том же департаменте ЖКХ со стажем 30 лет занимаешь должность начальника отдела, то от стажа там 40 тысяч не зависит, не меняется. Ты там все коммунальное хозяйство знаешь до каждого болта. Но от этого, так сказать, ставка начальника отдела у тебя не меняется.
Жматится московское руководство, хотите Спасибо. Сказать?
А, ну да, отвечайте. Жматится? Соскочили.
А ведь казалось бы, понимаешь, вот должны же были сейчас сказать, что как это у нас плитку перекладывают по сезонам, по цвету. Ну,
что, кстати, наверняка. Заблуждение.
Что, конечно, заблуждение, это не важно.
Что ее перекладывают по сезонам, да. Ее не перекладывают по сезонам.
Я не знаю, у меня такое ощущение, что я бы уже, конечно, хотела бы, чтобы мне приложили что-нибудь во дворе.
Да?
Да.
Плохо все?
Жесть, Жор, ты понимаешь, просто страшная какая-то история. Вот как там было 30 лет назад в моем детстве, ну ладно, 20 лет назад, вот так да там ладно, все и осталось. Да ну ладно, ладно, да 50 еще уж.
Слушай, ну это сам, как говорится, напросился, да? Вот, например, сотрудники Арти, которые, значит, там ругают одного персонажа, получают бешеные деньги, и Димитриус, да, по-моему, написал.
Да, Димитриус тоже вот интересуется. Ну давай уже отвечай людям.
Ответ простой. Мне на самом деле как-то какие-то конкретные вещи запрещено говорить, просто потому что телекомпания Арти идет в суд. Вот суд и решит.
Насколько все справедливо, да?
Все будет понятно.
Ну, уже, мне кажется, в принципе, ответ понятен.
Да, ну а так, конечно, ну, хватит чушь-то всякую смотреть. Люди добрые, ну, серьезно.
Вот, понимаешь, а вот Артем из Челябинска тоже считает, что у тебя зарплата на радио непомерно большая. А откуда Артем из Челябинска знает про твою зарплату на радио? Почему я не знаю, а Артем из Челябинска знает?
Про мою зарплату на радио пока еще никто ничего не снял. Но еще то ли еще будет, да.
Пару кандидатов я знаю,
вот буквально по именам, даже по районам, где живут, примерно могу вычислить. Человек, который.
Кто будет снимать про твою зарплату на радио?
Да, да, да.
Хорошо, да, ладно. Мы заговоримся. Мне потому что тоже очень интересно, знаете. Ли. Должно быть как-то справедливо, я считаю. Футболистов забыли. Это 420-й, Кокорин, Заболотный, Кутепов и Васин должны зарабатывать 45 тысяч рублей.
Это просто сборная мечты, знаешь, список. Ну, с одной стороны, как будто да. Но с другой, мы с вами обсуждаем этих футболистов, результаты их игры, за ними следим. Рейтинги у матчей наших команд чемпионата России намного выше у нас в стране, даже чем рейтинги там самых лучших матчей, например, Испании. Если только это не Барселона-Реал. То есть мы смотрим, соответственно, на них зарабатывают рекламы, там, да, кто-то рекламируется, продукты покупают, которые они рекламируют и так далее. Значит, им должна какая-то копеечка за это перепадать, правильно, этим футболистам? Но порой, конечно, вопросы возникают. Возникают.
Иногда, это кажется, потому что, да, думаешь,
ну, слишком
что...
много, да. Особенно вот этот список фамилий.
Да, вот ну, прям, слушай, это талантливые
напрягает,
люди.
Напрягает.
Попробуй еще вот как-нибудь, вот как они, пожалуйста. Так, ладно, у нас много сообщений, давайте дочитаем их уже после новостей. 9:30 в Москве.
Девять 9:35 в Москве, уже 36. 8 марта, марта, господи,
чего?
Что со мной? 8 мая, конечно же, суббота.
А, я уж подарки начала ждать, обрадовалась.
Радиостанция, говорит Москва, Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, немножко запутался. Но ничего, ничего, друзья, это погода так влияет, а что вы хотели? Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. Читаем сообщение. 709 пишет. Если человек успевает на вторую работу, это значит, что на первую ее немного.
Интересно, но, как правило,
объясняйся. Я не знаю, как ты это будешь делать. Ну, как напрягись и объясняйся.
Не, ну, это просто не так. Это значит, что у него, скорее, времени нет ни на что другое обычно. Не остается времени на отдых, например. Или еще.
Либо... Я ухожу в отпуск на следующей неделе. Не смотрите на меня вот так вот, я не буду отвечать никому.
Серьезно, в отпуск ходишь?
Да.
Куда
в субботу
ты
буду в эфире.
Марокко? Нет, ну понятно, что ты будешь в эфире. Это как бы и не обсуждал.
Не обсуждал, да? Я просто так спросил, думаю, на всякий случай. Вдруг кто-нибудь подумал, что можно было уйти в отпуск и не выйти в субботу в эфир.
В студии таких нет людей.
Нет, да? Ну все.
Ну ты заодно, вот так как скоро отдыхать пойдешь, вот тебе тяжелый вопрос такой на засыпку. У вас зарплата на радио больше миллиона в месяц или меньше?
В месяц?
В месяц, да.
Больше миллиона в день. Что это за миллион в месяц? Извините меня, пожалуйста, конечно. Ну, о чем мы вообще разговариваем?
Мне интересно, вот этот же человек просил нас, чтобы мы озвучили нашу зарплату.
Озвучили.
Выразить.
Ага, да-да-да.
Зарплату на радио. Миллион в месяц. Интересно, откуда вы берете вот эти цифры? Я...
Как, откуда все оттуда?
Миллион в месяц — это зарплата какой-нибудь, наверное, там, телезвезды. Да, наверное.
Ну, что-то такое. Такой хороший.
Да.
Такой
это очень
из первого эшелона, из очень первого эшелона.
Ну да, но это очень хорошо. Миллион в месяц на радио.
Не знаю, мне кажется, люди не очень понимают, как работает радио.
Да, я думаю, ни у кого на радио, даже у самых рейтинговых людей нет такой зарплаты, как миллион в месяц.
А кто у нас самые рейтинговые люди на радио? Что это вообще такое, рейтинговые люди на радио? Объясни мне, пожалуйста.
Ну,
есть
не знаю,
такое понятие
Кендрик
вообще?
Ламар, Эд Ширан, или что-нибудь там на радио Шансон, да? Вот эти вот люди, самые рейтинги. Не знаю, ну миллион в месяц, ну вы что вообще?
Футболисты наши зажрались все-таки, вот понимаешь, футболистов наших не могут оставить в покое.
Да.
А Клавдий Царев утверждает, что вообще-то их не смотрят, они вон даже программам «Давай поженимся» и повтору «Полицейского с Рублевки» проигрывают.
Но у меня сейчас нету выкладки по рейтингам, я вот по цифрам не могу с вами спорить, но я вполне могу себе такое представить, что смотрят меньше, чем «Давай поженимся» и там каких-то
людей с Рублевки. Подожди, «Давай поженимся» смотрят все люди на земле.
Вот именно, вот именно. Я же не говорю, что у них... самый лучший рейтинг на планете Земля. Нет, я говорю, что у них рейтинг лучше иногда в нашей стране, даже чем у их коллег из-за рубежа.
Да, так оно всегда и бывает. Евгений к нам присоединится. Доброе утро. Евгений, мастер, ну, конечно, вот без него никак. Он говорит, сколько...
Без нее, скорее.
Без нее. Зарабатывает жена Джигана.
А я думаю, вот жена Джигана зарабатывает сильно больше, чем миллион в месяц.
Я думаю, что жена Джигана зарабатывает сильно больше, чем Джиган.
Возможно, вполне возможно.
У меня есть такое подозрение.
Вполне возможно. Потому что вот когда вы говорите вот про эти бешеные зарплаты у чиновников, кто-то нам здесь писал, что депутаты Государственной Думы получают по 400 тысяч, вот им надо вообще платить по результатам их работы.
На всякий случай мы вам сообщаем, что депутаты Государственной Думы — это не чиновники.
Да.
Вот так, вдруг вы не в курсе.
Но вот кто реально много зарабатывает,
так это жена Джигана.
Да, вот там настоящие деньги. Вот, да.
А сильно. Ты попробуй, во-первых, жить вот так вот, как жена Джигана. Ну, это же на самом деле все время психологическое давление.
Ведь надо отдавать себе отчет, что она ведь в первую очередь, она действительно, это не имя, фамилия, она реально жена Джигана. Ну, то есть за это должны прям вот сразу в ЗАГСе, да, премию как-то, ежемесячные выплаты какие-то.
Ну, ты... Поддержка государства.
Да, твой муж Джиган.
Да, у тебя еще много детей от него.
Не, да.
Плохо, плохо, конечно, все, да. Друг у меня тренер по боксу в известном институте, пишет нам Серж. Как известно, в институтах все время бывают тренеры по боксу.
Да.
С осени сидят дома, получают 60-65 тысяч рублей. Это много или мало?
Мне кажется, учитывая, что ты с осени просто сидишь дома, это нормально.
Ну да, наверное.
Ну за ничего 65 тысяч в месяц — это хорошо. Вот ты ничего
вот,
не делаешь,
да.
Это хорошо.
Можно ничего не делать лучше. Очень тяжело.
Тяжело.
Ну да, но надо
но
себя, конечно, приучать.
Но чем быть женой Джигана, вот за которую мы, кстати, с тобой по миллиону в месяц и получаем, пишет нам Клавдий Царев. Немножечко рекламируем, и свой миллиончик-то получаем.
Я-то думаю, господи, на что же я так хорошо живу, это оказывается.
А я вот сейчас еще немножечко, значит, заработаю тоже на отпуск, упомяну Клаву Коку.
Слава богу, да, наконец-то, надо, чтобы вот как-то нервничали.
День Лавеха мутится, Клава Кока... Что, Клава Кока существует.
Да, да. Работа в СМИ — это вообще высокооплачиваемый отдых, полагаю, 472-й.
Отдых? Работа в СМИ — это
подожди,
отдых?
Подожди, тебя возмущает слово «отдых», а меня возмущает высокооплачиваемый.
Нет, ну ты же понимаешь.
Да, да.
Ну ты же понимаешь.
Ой, слушай, ладно, ты отдохнул, да? Поехали. Что есть еще? Много всего интересного. Друзья, выбирать практически невозможно вообще.
Кстати,
это все деньги.
По поводу выбирать, к нам, значит, спрашивают у нас, какое название мы, на каком названии нашей программы остановились. Ни на каком.
Подожди,
мы пока не услышали. Мы пока не услышали подходящего названия. Напоминаю, что у нас конкурс. Да, билет в кино. Мы разыгрываем за хорошее название для нашей программы.
Еще бы найти бы хорошее кино для того, чтобы чем-то приличным
нет,
человеком...
Нет, мы не обещали хорошее кино. Просто
мы
билеты,
просто обещали
да.
билеты в кино.
На что хотите, на то и подарим.
А, есть у нас такой, знаешь... Плавненький мостик мы можем перекинуть, раз уж мы так бодренько про деньги, дребеденьги начали. Давай продолжим. Смотри, в Высшей школе экономики нам рассказали, что обеднеть может средний класс, потому что не поддерживают его, бедняжечку, государство во время пандемии. Никак не поддерживает. Потому что вот, значит, всяким нищим дают там денег, и на детей дают денег, и всяким
вот
матерям-одиночкам
сейчас,
дают
это сейчас
денег.
Это было немножечко дров в топку, конечно, вот этим нищим дают денег, да, да.
Ну ты же понимаешь, мне здесь приходится вот это вот все отыгрывать.
Отыгрывать,
да.
Ну так-то действительно, да, вот про средний класс забывают.
А про средний класс, да, про средний про класс забывают. Все, профессионализм не пропьешь.
Программа «Русский язык» в Уфе, Александр Сергеевич.
Да, да, да.
Сегодня 8 марта, напоминаю. Сегодня только за миллион в месяц только так и приходится работать, да.
Странно, конечно, как нас тут держат. Так, значит...
Ну как?
Ну, да,
с
в случае некоторых
есть, вопросы,
есть объяснение, да.
Да. Нету, да.
А, итак, ну, а могли бы, например, тебе зимнюю резину подарить?
Ого, зимнюю резину? А это,
ну, например,
это,
мне кажется, что
это
в рамках...
было в статье про
нет,
это
я придумала.
А, ну да.
В рамках поддержки среднего класса.
Вот 8 мая больше всего, конечно, хочется зимней резины.
Ой, слушай, перестань, ты что, думаешь, зима никогда не наступит?
Мне кажется, уже. Вот она подкрадывается потихонечку. Ну, по крайней мере, это такая средняя осень.
Я теперь, кстати, понимаю, почему ты 8 марта сказал. Вот вполне.
Да, может
есть
быть.
Объяснение. Ну, или я не знаю, что еще там в рамках поддержки среднего класса могло бы нам пригодиться. Ну какая-нибудь путевочка такая средненькая, скромненькая, там в Сочи дней на 5.
Вопрос в том, что вы считаете, что вообще считается за средний класс? Потому что это точно так же, как с чиновник или ученый, да, средний класс это как-то очень, ну, ни о чем. Ну, кто такой средний класс? Как мы считаем средний класс? Средний класс – это люди, которые подходят под определенные параметры.
Ну да, мы же все время видим, там, значит, должно быть две машины определенного уровня на семью.
Да.
Или просто две машины на семью, кстати. Вот тоже момент. Знаешь, что два Bentley Continental? Что-то сегодня, мне кажется, компания Bentley нам давненько ничего не перечисляла.
Угу.
Да? А, вот, или...
Volkswagen Group.
Volkswagen Group, да?
В который входит Volkswagen. А, деньги мне вышлите, пожалуйста. Я
ручу. Вот мой Яндекс.Кошелек.
Ну да, либо там две машины, вот эти параметры. Либо же средний класс, это просто те, кто посередине. Между теми, кто, я не знаю, берет кредиты на еду.
И микрозаймы, которые выросли в бешеном количестве.
Да, и берет кредиты, чтобы вкинуть еще немножечко в свой бизнес, в оборот пару лишних миллиардов долларов.
Чтобы не вытаскивать.
Да, ну вот что-то такое. И вот те, кто посередине, это средний класс.
Давайте... Вот, пожалуйста, объяснение очень интересное.
Да, давайте попытаемся разобраться, как вы себе видите средний класс, кто это такие, и надо ли им как-то тоже помогать, или не надо, потому что уже их, ну, хватит, людей так все в порядке. 925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм говорит МСК-бот, и звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Очень интересное есть определение. Вот мастер пишет, средний класс это тот, кто работает на себя, а не на дядю. А если плохо работает на себя?
А если
хорошо как жена Джигана?
Да, ну там...
Наверняка же на себя работает.
Она,
у нее наверняка какая-нибудь самозанятость.
Скорее всего. Может быть, кстати,
льготная...
нет. Ты имеешь в виду, что платит ли она налоги со всего этого добра?
Ну, я думаю, что-нибудь-то платит. Нет?
Не знаю.
Средний класс, все, у кого есть карта тройка, тоже вариант. А как сказал Путин, это 17 тысяч, это вот у нас 85-й об этом пишет.
Это вот, к слову,
и Вячеслав тоже все, значит, вспоминают про 17 тысяч. Ну, ничего себе посередине. С другой стороны, посередине, например, в масштабах нашей огромной страны, может быть, действительно так и есть.
Ну, либо мы тогда должны как-то конкретизировать.
Средний класс в Москве, это значит.
Ну да, от, а еще лучше от средний класс.
170?
ЦАО, знаешь, вот внутри Бульварного
да,
кольца
да,
и так далее.
Средний
так
класс
далеко уйти.
В Гальянове.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, город Москва. Ну, вообще у среднего класса есть четкое определение, и оно больше связано с поведенческим фактором, нежели с денежным.
Давайте.
Но, учитывая... Ой, я честно не помню, какое там определение.
А мы сейчас найдем. Ладно, ну.
Вот. А что касаемо помощи, честно, вот, да, меня как-то очень задевает, что помогают всяким людям, которые... Я бы которым не помогал, честно говоря.
Ну, например?
Ну, например, малоимущим так называемым.
То есть малоимущим помогать не надо?
На мой взгляд, нет.
Почему?
Пусть работать идут.
Ну вот, да, я, знаете, отчасти как будто согласен. Мы уже как-то вот это с тобой тоже обсуждали, вот в эту тему тогда сваливались, да, насколько вообще просто вроде со всех сторон всем помогать, все равно все недовольны, как раз когда были праздники и так далее. И я говорил, что есть такое мнение, что лучше и не помогать, потому что, типа, наглеют. Я только где-то с чем-то согласен, с чем-то не согласен, но мнение такое существует, и вот вам доказательство. Это правда. Но средний класс, давай, у нас есть определение.
Слушай, есть, например, по 2015 год, последний, я читаю по Википедии, финансовые критерии принадлежности к среднему классу, это годовой доход на одного взрослого человека от 10 до 100 тысяч долларов, отличается в разных штатах. В России это 18 тысяч долларов, ну-ка быстренько посчитай.
Нет, это по тысяч... По штатам, ну тут по России
это
тоже.
Это по России, я тебе
Но
говорю.
Есть определение, которое, вот, о котором говорил наш слушатель.
Да.
Оно тоже есть.
Нет, есть, вот, пожалуйста. Это благосостояние, которым располагает средний класс, достаточно для обеспечения достойного качества жизни. Поэтому средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью. Это социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Что имеется в виду? Вот. Субъективный подход, давайте посмотрим. Есть комбинированный. Субъективный основан на идентификационно-психологических характеристиках индивидов. В этом случае средний класс выделяется...
Это
значит, если человек сам себя относит к среднему классу, значит, он и есть средний класс. Перевожу на нормальный человеческий язык. Лучше? Я могла быть потрясающим преподавателем, мне кажется.
Да, по поводу финансовой составляющей. Да, где-то ранее там 1 300 000 получается.
На человека. В год.
В год, да. А в месяц, ну, типа, по 100. Ну, плюс-минус, по 100.
Ага.
Да? Но... Чуть больше.
Ну, да. Ну?
100, если получаете 100, это средний класс.
Ну, на
в
одного.
России.
На одного. Не на двоих.
На одного.
Не все-все-все. Все.
На одного. С таким, наверное, я готов согласиться, наверное. Да?
Ну да, почему нет?
Ну, вот это вот социальная группа людей, имеющие устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.
Насколько широк этот круг?
Тоже достаточно, как будто четко описывает. Но, с другой стороны, да, у каждого уже свой круг. Мне интересно услышать, что должно, вот по вашему мнению, в этот круг входить, чтобы вы могли считать себя средним классом. Там, я не знаю, ресторан 2 раза в неделю или каждый день в ресторане.
Способность купить холодильник, не откладывая на него.
Как вариант. Почему нет? Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Юрий, Москва. Мы все еще про малоимущих говорим?
Скорее про средний класс. Но вопрос в
том,
где
это понятно, но просто вы сказали, что малоимущим не надо помогать. Но это... малоимущие, это ведь...
Это слушатель наш сказал. Слушатель сказал.
Вы просто его процитировали. Ну вот я ему отвечу, что на самом деле А вы сказали, что не согласились.
Кстати. Отчасти. Я сказал, с чем-то тут можно соглашаться, с чем-то нельзя соглашаться. И как раз вот в том, кто эти малоимущие, и заключается. То есть, с чем можно соглашаться, с чем нет.
Надо разобраться просто в этом, и тогда все будет на своих местах. Потому что помогать надо. Не всем подряд, но помогать надо людям. Я вот лично сам помогаю малоимущим.
Каким образом?
В моем подъезде.
Ага.
Ну, куплю там хлеба, молока, принесу, скажу, вот, здравствуйте, возьмите, пожалуйста, от чистого сердца.
А эти малоимущие, они кто?
Бабушки.
Бабушки.
А у них нет детей, которые будут им помогать сами?
Вот самое страшное, что так и случилось, да. Они бездетные, у них нет родственников, они живут сами по себе, доживают вот просто одна-одинешенька. Муж уже умер там 10 лет назад.
Ну, понятно.
Да, так и есть. Да, поэтому таким вот надо помогать.
Спасибо, да, спасибо. Да, да. Вот, кстати, вот это настоящая благотворительность в таком виде, в котором мы бы, наверное, хотели ее видеть.
Ну, наверное. Такая. Не, это, давайте вот к помощи малоимущим, к всем этим социальным выплатам сейчас постараемся не свалиться, потому что это отдельная тема, которую мы вот буквально недавно еще плюс-минус обсуждали. Это большая, глобальная, я даже сказал, тема, которую мы сейчас не обсуждаем. Мы обсуждаем средний класс. Есть он, нету его, кто это такие вообще, этот средний класс? Что входит в это понятие? Чем должен обладать человек, который причисляет себя к среднему классу? Или кого вы причисляете к среднему классу?
Средний класс, как по мне, это когда хватает на достойную хорошую еду, на отпуска на югах и на помощь близким минимальную, пишет нам Евгений.
Есть пункт, хорошо.
Хорошо.
Засчитано.
Еще дальше. Критерии среднего класса. Доход более 199 тысяч рублей в месяц, автомобиль дороже 3 миллионов рублей, наличие дома за городом более 70 квадратных метров, пишет Клавдий Царев. Такие критерии.
Дом более 70 квадратных метров, дом, это, по-моему, вообще какой-то
маленький. Не знаю, что такое, это как наша студия что-то.
Не, ну что за дом 70 квадратных метров?
Ну, вот такой вот дом.
Ну, совсем маленький дом.
Маленький дом, да.
Прям малюсенький.
Ну, малюсенький дом.
Для дома это прям очень мало.
Да это для квартиры немного, что уж там.
Ну,
не, ну это, ладно, хорошо, это нормальная квартира.
Двухкомнатная квартира или такая средняя трехкомнатная, да?
Ну, такая, наверное, так себе, да.
Во, но а что за дом такой 70 квадратов? А зачем тогда дом вообще?
Чтобы за городом.
Ну, хорошо.
Средний класс, если я не ошибаюсь, это те, кто...
Извини, что перебил. Я бы из этого убрал бы про 70 квадратных метров и оставил бы вот этот...
Наличие загородного дома.
Наличие загородного дома, машина дороже трех и...
Любая машина сейчас, мне кажется.
Да, кстати, да. И там 200 тысяч в месяц зарплаты.
Неплохо. Тоже вполне себе критерий, почему нет? Средний класс, так вот, я дочитаю, с твоего позволения, Димитриуса. Это те, если я не ошибаюсь, те, кто тратит не выше 20-30% своих доходов на нужды первой необходимости. А что такое нужды первой необходимости, Димитриус?
Надо всегда вот эти вот понятия раскрывать.
Да, нужды первой необходимости. Ну, например, предположим, вы тратите действительно на еду, там, пускай будет 5% ваших доходов. Угу. Ну, например. Угу. Слушай, я тут поняла, сколько угу. мы тратим на еду. Это какая-то...
Очень много.
Нет, я тебе прям в цифрах после эфира скажу, но вполне возможно, что после этого ты мне скажешь, чтобы я стала меньше кушать.
Ну, вполне возможно, что я скажу...
Ерунда какая, да?
Да, потому что очень мелко, это правда. Вот. Ну, жрём просто.
А вы, слушатель ваш Димитриус, отказались от выплат на детей, спрашивает 535-й? Мы вообще не отказываемся, мы только исключительно за выплаты всегда. Ну и, кстати, нам-то не положено 535-й. У нас семьи полные, вот, как с тоской в голосе, как-то я сказала, да?
Эти полные семьи.
Да-да-да, эти полные семьи.
И все живы?
Все живы, да.
Какая жалость,
да. Никакого там тебе этого штампа малоимущий на лбу не поставили.
Знаешь, надо сказать, ты не грусти. И эту веревку, мыло, знаешь, там из табуреточек, тебе не грусти, Женя.
Можно ситуацию, да, исправить?
Сейчас все будет, не переживай.
Ну вот как так. Средний класс — это люди со средним образованием, полагает 420, это смешно. 70 квадратных метров — это может быть дом в два этажа даже, пишет Андрей. Каждый по 35 квадратных метров. Это прям отличный дом. Такой скворечник.
Я, возможно, что-то не понимаю. Ну, вроде я на тебя смотрю, и ты тоже не понимаешь.
Я тоже не
понимаю,
значит, да. Вот,
кто ну, здесь не прав? Что за дом такой? 70 квадратных метров. Почему это дом?
Не знаю. Ну, может быть, он одноэтажный?
Ну, нет, он может быть одноэтажный. Но мне кажется, что такой дом вот точно не подходит под параметр среднего класса, если ты себе такой дом построил.
Может быть, там 700 было?
В чем смысл тогда этого дома? Обычно, когда говорят про дом, да, в чем плюсы дома?
Он большой.
Он большой, там, знаешь, можно, есть своя парковка, ты всегда приезжаешь, паркуешься там у себя на территории, у тебя есть какая-то территория около дома, чистый воздух, и это всегда больше жилого пространства за те же деньги, за которые ты можешь купить квартиру в городе, например.
Угу.
То есть вот у тебя есть там, я не знаю, ну пускай будет 15 миллионов рублей. Вот ты за 15 миллионов рублей можешь купить однушку сейчас в Москве, скорее всего.
На краю света.
Да, либо ты можешь в там километрах, ну я не знаю, в энном количестве километров от Москвы, купить дом, который будет, мягко говоря, не однокомнатный, да, то есть там будет точно больше двух комнат.
Да.
Но 70 как-то... Ну, такой, ты говоришь, дом,
да, нормальный 45 дом, 45 квадратных метров, 4 комнаты, пишет нам Артур.
Вы нолик, что ли, опускаете? Я понятен, что это такое?
Я не знаю, у меня нет объяснения. Так, 3 аренды жилья средненькой паршивости, 30-40 тысяч рублей.
Женя, у меня квартира, в которой я сейчас живу, 45 квадратных метров.
Хватит выделываться.
А? Это выделываться?
Да.
Она же не моя, я ее снимаю.
И у меня тоже 45 квадратных метров.
Это однушка.
У меня двушка. То понимаешь, как мне грустно.
Если я черепицей, да, немножечко себе потолок обложу, то есть это дом получится,
да.
Так что ли?
Да.
Вот, вот это дом. У нас дом 528 квадратов. В футбол играем на этаже.
Вот это да.
Пишет
вот смайлик. Все,
вот это,
айди.
Да, принято.
Полы мыть. Утомишься.
Захара в студию, пожалуйста.
Да, 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 Захара не было сегодня еще, но слава богу. Вы не понимаете, что дом может быть 70 метров, потому что у вас дома по 300-500 метров, и вам мало. А дом 70 метров, это обычный дом одноэтажный, 70 метров жилой площади. Конечно, мы не понимаем, что это у нас по 300-500, Михаил. У нас 1500.
1500.
Один первый этаж.
Был тут недавно в одном поселке.
Ну-ка.
И меня заинтересовало...
История из роскошной жизни.
Меня
пошли.
Заинтересовало, сколько, во-первых, это все стоит и каких оно размеров. Потому что чисто внешне это было очень-очень большое все такое, роскошное.
Ну и сколько?
Очень дорого. Там по 300, знаешь, миллионов рублей.
Ой, мой любимый стиль.
Да.
Обожаю. Посмотрите, потом вот возвращаешься там, в свою съемную 45 квадратных
там,
метров.
Там, знаешь, 3500 квадратных метров.
3500 квадратных
да.
метров.
И это вот когда у тебя, знаешь, есть подвал со спас-центром своим.
Ага.
У тебя там есть...
домашний кинотеатр и
да,
бассейн.
Да, домашний кинотеатр. Вот именно кинотеатр. Не вот это вот несколько, 4 колонки и сабвуфер. Нет. Кинотеатр. Вот
да.
Прям, даже свой Захар, который попкорн тебе делает, там, скорее всего, есть. И вот,
кайф.
Вот этот спа-центр стоит в какой-нибудь бассейн, естественно, да? Дорожки на 4. Ну, такой средненький.
Небольшой.
Да, рядом несколько купелей с водой разной температуры. Это все в описании, естественно, есть, знаешь. Есть еще какая-нибудь барокамера.
Барокамера, это еще напомню.
Да, там какие-то, ты ложишься туда, и там разная температура, ты лежишь, просто отмокаешь в этом месте.
Угу,
есть еще какая-то
понятно.
Холодом тебя... Ну, в общем, вот это да. Но это не средний класс, что-то мне подсказывает.
Да, тоже есть подозрение.
Не средний,
вот.
Да.
Да-да-да. Вот, пожалуйста, одна комната внизу, одна наверху, два этажа, летний домик, пишет нам 933-й. А зачем тогда это разносить по комнатам, спрашивается? Это, знаешь, есть где-нибудь в старых европейских городах, типа там в каком-нибудь Будапеште, в Праге, у них в старых домах высокие очень потолки. И поэтому, чтобы нарезать побольше комнаток в гостевых домах каких-нибудь или в мини-отелях, знаешь, они кровать наверх поднимают.
Не, ну понятно, 70
да.
метров
короче,
это одноэтажный дом какой-нибудь такой простенький. Ну хорошо, но вот, видимо, у меня просто не складывается картина тогда с пониманием. Ну вот этот ряд, он выбивается из этого ряда, который описывал нам кто? Клавдий Царев, по-моему, да, описывал? 200 тысяч,
да.
Машина 3 миллиона и дом. Вот как будто в этот ряд хочется больше, большего метража дом просто вставить. Хотя, с другой стороны, действительно, сейчас за 3 миллиона рублей это любая машина. Такая, ну, не самая дешевая. То есть какой-нибудь Kia K5, которая Kia Optima, она стоит 3,5 миллиона рублей.
Машина для таксистов.
Да, Toyota Camry, это машина Comfort Plus, она
машина
стоит 3,5 миллиона
Comfort
рублей.
Мне нравится, что мы категориями такси это все определяем.
Вот так вот, да, ну...
Слушай, ты посмотри, дом 70 квадратных метров пользуется очень большим спросом. И Борис нам пишет о нем, говорит, что это минимум 4 комнаты с кухней, я бы не отказался. Где? Где вы 4 комнаты засунете на 70 квадратных метров?
Ну, видимо, можно.
Они что, все по 10 метров у вас?
Не, ну, видимо,
две,
можно.
Две, вот Пинскер показывают. Уж если Пинскер, который вот точно максимально экономно бы все нарезал. Вот он даже так говорит.
Новость, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 мая, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Вас, похоже, заклинило на площади дома. Слушайте, пишет нам Александр. Это вот правда, нас клинануло.
Сейчас был перерыв, и мы прям прикидывали все, разбирали в голове. Действительно, знаете, такое ощущение, что заклинило. Но мы сошлись на том, что... Ну, во-первых, что такое 70 квадратных метров? Да, 35, найдем еще 35, вот тебе и 70.
Вроде, ну, да.
Здесь совпадает. Один такой вот классический дачный дом, такой деревянный, да, вот то, что вот, деревня, да, деревенский дом. Тоже, наверное, как раз 70. Поэтому, наверное, да, заклинило. Вот нам пишет как раз Александр, что обычный деревянный-кирпичный там, слэш-кирпичный дом в старых традициях примерно и составляет 70 квадратных метров. Это как раз то, что принято называть дача для небогатого среднего жителя.
Вот, нас, короче, сломало слово «дом».
Слово «дом», да, потому что вот в моей голове дом — это такое место, ну, то есть что такое капитальное, монументальное, ну, большое.
Ну, смотри, что загородный дом и дача — это разные вещи.
Вот да. Вот, видимо, здесь просто понятия немножечко разошлись. Дача — это под параметр дачи подходит. Ну, у меня, если честно, под параметр дачи подходят многие дома и больше, чем 70 квадратных метров. То есть не каждая дача — загородный дом. Вот это вот в моей голове, по крайней мере, так работает.
Да, абсолютно согласна.
Да, да, точно так же, как, наверное, дом размером в 3500 квадратных метров уже не загородный дом, знаешь? Это уже какая-то усадьба или резиденция, ну что-то такое.
Тут вопрос терминологии.
Да, да, да. Вот, видимо, но так мы, в принципе, поняли.
Да, а Сермих говорит, что средний класс, он подводит черту под нашим обсуждением, утверждает, что... средний класс – это люди, которые могут позволить себе жить на 50% своих доходов, а еще 50% откладывать, инвестировать, копить, не знаю, что
делать. Ну вот тут, понимаете, здесь я вроде как с вами согласен, но а если человек просто умеет экономить, и он умеет жить, я не знаю, вот он 30 тысяч зарабатывает, умеет жить на 15.
Ну да, он тоже средний класс.
Он тоже средний класс?
Да, потому что он может себе позволить 50% своих доходов. Он не живет от зарплаты до зарплаты. Вот так. Вот, наверное, хороший критерий, кстати.
Но если ты живешь в отвратительных условиях, я не знаю...
А тебя не устраивают?
У тебя течет крыша, и вот то, что оттуда течет, ты пьешь. Ну, то есть вот у тебя накапало, ты это пьешь. Но при этом ты экономишь половину своей зарплаты. Просто ее куда-то откладываешь. Все, это тоже средний класс? Ну, наверное же, нет.
Вот пенсионеры умеют экономить, пишет нам Григорий из Питера.
Это твоя способность... как-то откладывать деньги, сколько бы ты ни зарабатывал. Но если ты зарабатываешь 10 рублей, откладываешь 5, вряд ли ты средний класс.
Ну вот то же самое пишет нам 36-й Андрей, он говорит, бред какой-то, я живу на 5% своих доходов.
Я вообще считаю, что понятие вот это средний класс, оно неправильное.
Ну, во-первых, мне нравится слово средний, да? Я хочу быть лучше.
Ровно в нем и проблема, вот в слове средний, потому что средний — это всегда что-то между. Ты сразу пытаешься это спозиционировать, куда-то вот вставить между богатыми между и бедными.
Чем-то,
да?
И чем-то.
Да, то есть это не богатый и не бедный человек. Но, с другой стороны, мы описываем достаточно богатого человека. Да? Ну, по крайней мере, обеспеченного. Хорошо обеспеченного. Вот
давай
это
так.
Вот машина, дом, хорошая зарплата, вот эти параметры. Это человек, который хорошо живет.
Не знаю. Кому-то кажется, что он хорошо живет, когда у него машина за 3 миллиона, кому-то кажется, что он хорошо живет, когда она у него за 700 тысяч рублей, предположим. И обоих это устраивает, потому что как ни крути, а на чем рассаду на дачу свою 70-метровую привезти, тебе
а я тебе
есть.
Даже больше скажу. Очень часто бывает такое, что машина, которая стоит... Ну, 700 сейчас, к сожалению, нет, хотя раньше так было. Ну, давай сейчас сделаем 1,5 миллиона.
Угу, с поправкой на ветер.
Да, и машина за 3,5. Вот та, которая 1,5, она очень может быть, чисто в глазах людей, стоит как раз 3,5. А та, которая стоит 3,5, она
на самом деле она Kia Optima.
Да, она и на 1,5, знаешь, вот вроде как и не тянет.
Да?
Обманчивая такая вот история. Ну, ладно, вроде...
Мало ему 70 квадратных метров, ага.
Да,
ему звезду смерти подавай.
Да, это хорошо, конечно, было.
Да, это прекрасно. Да, мастер волнуется, купил ли ты себе часы?
Когда?
Ну, вообще?
Вообще, да.
В жизни?
Да, и не раз.
А то все волнуется за тебя, мастер.
Слушай, все очень дорожает. Часы тоже, это правда. Безумно, безумно.
И в этом свете, компания «Пандора» анонсировала отказ от использования натуральных алмазов. Понимаешь, до какой степени все дорожает, что крупнейший в мире производитель ювелирных украшений начинает применять камни, выращенные в лабораторных условиях. Ну все, ребята, докатились.
Что для меня, кстати, для меня здесь два открытия. Во-первых, искусственный алмаз.
Да, это фианит.
Вот, я не знаю, что... Ну, всякие вот эти блестяшки, которые не нашли в земле. Я думал, вот это все искусственные алмазы. Ну, оказывается, типа того, нет, да. Есть вот именно алмазы искусственные. Тогда в чем разница? Это первое для меня такой вопросик. А второе, что компания «Пандора» самый большой в мире производитель украшений.
Вот это был для меня первый вопрос. Не про искусственные алмазы, там все понятно, барахло какое-то. А вот именно вот про то, что «Пандора» оказывается крупнейшей. Кто бы мог себе представить? Угу.
Никогда бы не сказал.
Никогда бы не подумал.
Кого бы угодно бы называл, но вот только не эту
компанию. Какие-нибудь Cartier, я не знаю. Но это, наверное, все-таки уже слишком лакшери,
ну,
слишком,
да,
высоко.
Это очень дорого, но да. Все равно.
Ну, какие-нибудь компании, не знаю. А, ну, De Beers, они же не производят, они только достают.
Только достают, да. Но вот, видимо, не для этой компании.
Все, закончилась судьбинушка.
И отсюда несколько вопросов возникает. Ну, во-первых, объясните, пожалуйста, а зачем... У меня вообще вопросы к драгоценным камням.
Внезапно.
Откуда
у тебя-то вопросы к драгоценным камням?
Вот они не должно быть. Вот они у меня есть. У меня есть друг, который занимается ювелирными украшениями.
Странно.
И я ему задал вопросы. Я говорю, вот объясни мне, пожалуйста, в чем смысл, почему вот один блестящий камушек стоит там 10 рублей, другой блестящий камушек стоит 100 рублей, а есть блестящий камушек, который стоит столько, что у меня на экране телефона нули не помещаются. Говорит, ну как? Там есть чистота камня, размеры, еще что-то. Я говорю, ну что значит чистота камня? Ну, пыльный.
Прозрачность.
Я говорю, ну протри его, прозрачность. Я говорю, какая разница?
Что там внутри, да, есть ли дефекты, есть ли какие-то темные фракции внутри.
Да. Ну это вот камень, это вот то есть, понимаешь, это камень.
Короче.
Вот это просто блестящий камень, он будет блестеть. И, скорее всего, вот эту вот чистоту
Да там никто в жизни никогда не увидит, знаешь, вот эти вот, значит, характеристики вот этих камней 0,3 карата, они типа, ой, зато у меня характеристики 2,3, я тебя умоляю.
Ну,
вот с ума, что ли, сошла? У меня 0,3 карата, это вообще ни о чем.
Очень много у меня к этому вопросов, конечно.
Да. Да, у меня тоже есть к этому вопросы. Но это знаешь, о чем это говорит, мне кажется? Что мы потихонечку вообще уходим от вот этой истории с украшениями. Ну, то есть, смотри, раньше порядочные девушки на 18 лет, условно говоря, бабушка с дедушкой или мама с папой должны были подарить комплект.
Комплект?
Комплект, да. Или гарнитур еще называется.
Гарнитур.
Гарнитур, да. Сережки с колечком или с кулончиком. Ну, в общем, с чем-то. Оно же должно быть обязательно золотое, желательно желтое. И вот там вот должны быть либо эти жуткие рубины искусственные.
Желтое. Да.
Угу. Представил себе, да, вот эти вот мерзко-розового цвета искусственные советские рубины, которые обязательно у
нас
производились. Что?
Вот это вот я больше после домов не буду такими, значит. Хорошие рубины.
Хорошие, да?
Да, стандартные рубины.
Нормальные, да, хорошие, замечательные. Да, должны быть, значит, или вот эти вот какие-нибудь такие мутноватые, не очень блестящие изумруды. То есть не какие-то там вот в Индии.
Украшения,
ну да, вот какая-нибудь вот, да, вот такая вот ерундистика, еще там должны быть какие-нибудь цветочки, вот все это такое вот максимально убогого дизайна. Вот как ты представляешь себе вот что-то, я надеюсь, сейчас открываешь сайт какого-нибудь очень дешевого ювелирного магазина. Какой у нас там был Алтын, который прикрыли?
У нас очень много какого-то, знаешь, неймдропинга в эфире. Вот мы очень много их называем, и нам никто ни копеечки, а миллион в месяц хочется.
Закрыли, успокойся их, да, это самое. В общем, понтоваться блестящими цацками уже не модно, полагает Борис.
Да, ну, как будто ты к этому вела. Складывается такое ощущение. Как будто да, но с другой стороны, это новость об этом говорит, искусственные алмазы. Мне кажется, что это говорит о том, что вот у нас, вот, стратегический инвестор пишет, да, мы практически отказались от меха.
Теперь очередь за бриллиантами.
Очередь за бриллиантами. Тенденция, улетело его сообщение, тенденция не очень хорошая. Вопрос в том, захочу ли я жить в мире будущего с такими тенденциями. Вот как вам кажется?
Технические инвесторы, кто же вас спрашивает?
Что будет? Абсолютно никто не спрашивает. Мясо искусственное уже тоже есть везде. Вы входите в самую большую сеть кофеен в мире. самым отвратительным кофе на свете.
Мы решили отказаться немножечко, да, называть людей.
Я вообще принципиально ее не называю, ненавижу, потому что это место отвратительный кофе, жуткий.
Но... Очень дорогой.
И очень дорогой. И там вот очень дорогая и очень невкусная искусственная еда, и написано, а теперь она официально стала искусственной. Вот у них там какой-то бургер с соевым мясом. Или бургер с не мясом. Как-то так это называется. Паста болоньезе с не мясом. И так далее. То есть это и нету альтернативы. Ты не можешь взять бургер с мясом. Там есть только бургер вот с искусственным мясом. Другого нет. Хочешь бургер? Пожалуйста, ешь это. Это уже здесь. Что следующее?
Это для того, чтобы бедные дети в Африке не алмазы собирали, а в школу ходили, пишет нам мастер.
Да, дети же в Африке сейчас прям... Ой, они такие, спасибо, Пандора. Мы теперь пойдем в школу.
Да, Филипп Моррис хочет у тебя стандартных сигарет. Какие алмазы? Какое нам дело до камней? Что с ними делать?
Кстати, еще тоже новость. В эту же копилку. Что следующее? Что у нас следующее будет искусственным? Как вам кажется? Или, может быть, вы бы хотели что-то заменить и знаете, что можно спокойно заменить на нечто искусственное, выращенное где-то в лаборатории, и чтобы человек, в принципе, ничего от этого не потерял. А мне кажется, что, ну, я уверен на 1000000%, что я не отличу. Положи передо мной настоящий вот этот искусственный камень. Я никогда в жизни не пойму, где настоящий, где не настоящий. Потому
слушай,
что это камень.
Но тут другая немножечко история. Тебе просто неинтересно, и ты вопросом, например, не задавался. Но при этом, когда мы тут с тобой недавно разглядывали человека с фальшивыми часами, ты мне тут же сказал, что вот это вот не то, а это, значит, здесь корона не такая, не сякая, и вот, здесь да. Вот, значит, и на правой руке не надо носить часы, которые предназначены для левой, и тра-та-та. И все мне, значит, культурненько разложил по полочкам. А я смотрю, как баран на новые ворота, и ничего не отличаю.
Не, ну там, понимаешь, там было... Достаточно просто. Когда у человека на руке часы, которые стоят 9 миллионов рублей, и он едет в каршеринге, да, и он ездит только на каршеринге, тут как бы как будто все сошлось.
Как будто бы.
Да.
Но, с другой стороны...
Не, ну я понимаю, о чем ты говоришь.
Бывает, да?
Я понимаю,
просто
о чем ты говоришь. Да. Я просто не разбираюсь.
Да, ты просто не разбираешься, тебе неинтересно.
Но ведь, согласись, мало есть людей, которые вот так вот просто по фотографии тебе смогут сказать, это вот настоящие часы. А это подделка, причем 100%.
Так что иногда... Георгий вам продал свою экспертизу.
Да, а иногда не 100%. Ну, мало таких людей. Вот если в общей массе говорить. Они, конечно, есть, но не так, чтобы каждый второй.
Либо же.
Соответственно, с камнями также.
Мы говорим о том, что это просто... ну, смотри, что там Пандора-то делает вообще прилично? Ну, то есть, мне вообще всегда казалось, что, простите, сейчас будет немножечко... Это...
Так ты подожди, начало.
Начало, да?
Это только начало.
Искреннего недоумения. Просто Пандора, это же вот эти вот не самые дорогие, простецкие достаточно украшения. Не вот эти самые... вот все кожаные браслеты с какой-то там ерундой. Вот эти вот, значит, как их не называются, которые на браслеты?
Шармы.
Шармы, точно.
Да. Да. Висюльки.
Висюльки на браслет.
Но не самые дорогие, это ты махнула. Ну, то есть за вот такую маленькую висюльку.
Нет,
там
я к тому, что там нет приличных
серьезно.
Камней. Там приличных камней-то там нет. То есть там тебе никто не сделает тебе какое-нибудь украшение Пандоры с чем-то, ну, что могло бы, скажем так, стать символом помолвки, предположим.
Но это начало.
Это начало. Но, может быть, это просто компания поняла, что мы беднеем стремительно и хочет немножечко.
А, ты думаешь. Компания снизит цены?
Она не снизит цены.
Конечно, нет.
Она снизит, она их оставит, например, на прежнем уровне, но прикроет это все заботой об экологии.
Я тебе даже больше скажу. Она поднимет цены. У нас есть пример одной такой компании, которая, уменьшая количество продуктов, которые ты покупаешь за энное количество денег, повышает его стоимость. И говорит, что это все из-за того, что таким образом просто коробочка становится меньше, в коробочку. Коробочки можно как покомпактнее складывать в самолетики на кораблях во всякие, значит, контейнеры, которые их перевозят. Соответственно, за один рейс ты перевозишь больше товара. И таким образом сохраняешь экологию. А еще зарядки эти для этого телефона тебе не нужны. Потому
Да-да-да.
Что у тебя уже, скорее всего, есть старые зарядки. Но, кстати, провод, который в комплекте, не подходит к старой зарядке. Тебе все равно приходится покупать новую. Это компания Apple. И все это стоит на $100 в среднем дороже, чем стоило год назад.
Вот Лили Вечная пишет. Пандора ушла от настоящих камней только для того, чтобы увеличить продажи. Теперь будут покупать даже те, у кого немного денег. То есть вы считаете, что они снизят цены?
Они 100% не снизят цены. Никогда в жизни. Никто не снизит цены.
Мне кажется, ее и так покупали те, у кого немного денег. Ну, в смысле...
Да нет, это не так дешево, как тебе кажется.
Да? Просто у меня где-то у мужа валяется этот вот несчастный браслет, и он говорит, что он это носить не будет.
Ну, это вышло из моды, одно время да. был бум, я помню, и я жене покупал там все эти истории на каждый праздник по какой-то этой штуке, и все это носили, и потом резко, как будто раз, и все. И ага. исчезло это уже прям, Пандора, да, прям не модно, она где-то лежит это все в дальнем ящике, да.
Прошлый век немножечко.
Жена больше это не носит, а если ты видишь, кто-то носит, ты
думаешь, ну что? 2003-й подъехал!
Да-да-да, ты чего?
Как насчет штанов с заниженной талией?
Да-да-да, вот что-то такое. Но все равно, видишь, самый большой производитель ювелирных изделий, это не так дешево, как тебе кажется. Вот совсем не так.
А, комментарий от Анны подъехал.
Да, ну все.
Искусственные бриллианты, не бриллианты, а стекло. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Максим. По поводу украшений, что хочу сказать. Вот ты переслышал украшения в их платежной стоимости. Ну, вот я скажу, чего мы носили в 90-х цепи золотые. Для того, чтобы машина сломалась, снял, отдал. Я как-то так в гостинице «Москва» переночевал. Денег не было, я халдею отдал там цепочку, потом расплатился. А вот те, кто подражает, это глупость. И, кстати, заметьте, что ушли часы. Они стали больше понтами. Вот мне часы нужны, когда я на мотоцикле, допустим, еду. А так у меня есть телефон, я достаю, смотрю. Хотя часов у меня гора с прошлого времени.
Mm-hmm. Интересно, но Максим, ну вот видите, часами да, вы открываете ящик Пандоры, да. Причем не ювелирной компании.
Часы действительно в одно время ушли, потому что появились все эти телефоны.
Потом да? Apple Watch.
Часы же как, часы уходят, приходят все время. В 70-е часы механические ушли настолько, что даже такие гиганты, как там... Омега, Rolex начали производить кварцевые часы на батарейке. А у Омеги есть, например, несколько видов часов вот с этими, знаешь, красненькими циферками такой. Экранчик, красные часы электроника.
Какая
есть
прелесть.
Омега такие часы. Потому что это был писк моды. Все перешли вот на эти экранчики. Казалось, будущее, вот оно наступило.
Все, кроме Джеймса Бонда?
Да? Джеймс Бонд носил электрический Сейко с калькулятором в своих фильмах. На протяжении лет 10, наверное.
Вау.
Это было модно, понимаешь, да? Потом
да.
снова вернулась механика. Это стало чем-то таким. Ну, ты носишь что-то механическое, у тебя действительно настоящий механизм на руке. Потом они ушли,
как
появились телефоны.
Как проигрыватель с пластинками.
Да, это ровно этот случай. Вот проигрыватель с пластинками. Это про часы. Потом ушли снова часы, пришли телефоны. Телефон носили на веревочках, на груди, помнишь, было время?
Да,
прекрасно.
На этом, на поясе, с крючочком.
Да. Потом появились Apple Watch.
Опять все
начали
пошло.
Носить, да, все самые богатые, самые крутые, самый большой понт был носить Apple Watch. Ничего круче не было. Люди на телевидении носили, звезды носили. Это считалось прям... Футболисты все были в этих. Сейчас снова вернулись механические часы. Это все-таки какая-то такая классика, но вообще мода цикличная.
Так и может сейчас... и брюльки вернутся?
Возможно вернутся. Я вот поэтому так... Мне кажется, что в какие-то настоящие вещи, а я считаю, что бриллианты, они здесь примерно равны с настоящими швейцарскими какими-то механическими часами, вот они всегда вернутся в моду. Обязательно.
Лили вечно.
Но, с другой стороны, чтобы часы произвести, да?
Да.
Ты не роешь ничего там. В Африке дети не
сидят. Ну, как сказать,
роют.
Произведешь, а туда же воткнуть-то надо что-нибудь иногда.
Что вот?
Ну что, вот как раз тот самый бриллиант и надо.
Ну да, это правда.
Не без этого же, согласись. Лили вечно специально посмотрела, кстати, вот эти вот шарики, которыми компания торгует. Говорит, были по 7, теперь по 4 тысячи, все.
Нет, они были всегда и по 4, и по 7, и по 27, и по 127.
Там же все, по-моему, от этого зависело. От комплектации.
Ну, конечно.
У меня тоже, естественно, как ты понимаешь, у меня были подружки, у которых вся вот эта вот ерундистика была, и поэтому на каждый праздник, чем мы занимались, правильно договаривались, кто из нас какой...
Вот,
шарик
да.
дарит.
Там серебро,
золото,
какое-нибудь розовое золото с бриллиантами, со Сваровски и так далее. Вот
с эмалью.
Да, обязательно что-нибудь донакрутится у тебя. То есть там на любой кошелек можно было себе такую историю заиметь.
Да. Так, дальше идем. Сейчас пора начинать рубрику анекдотов, полагает Майлз. Стратегический инвестор считает, что таким образом должны у нас песочные часы скоро вернуться, а чего же нет? Ой,
песочные — это хорошо, но это вряд ли, конечно.
Да.
Это вряд ли.
Да, Дмитрий Гальперин считает, что мы снобы, это правда. Это все про нас, конечно. Вот. Стоимость зависит от курса валют, поэтому снижать стоимость никто не будет, пишет
нам
Виталий.
Это вообще не про снижение стоимости. Это про то, что под маской заботы о окружающей среде и природе, нам пытаются просто ненастоящие вещи впаривать. Но, с другой стороны, может быть, и разницы нет. Может быть, мы вот, ну, мы просто знаем, что мы покупаем настоящий бриллиант. И нам от этого приятно. Но фактически и настоящий, и искусственный бриллиант, я уверен, на 1000000% блестят одинаково.
И обычный обыватель... Да, может, обыватель, еще искусственный-то и поярче будет.
Может
быть, да.
Все же,
да, сейчас от огранки зависит.
А еще если туда лампочку какую-нибудь, да, светодиодик маленький, кстати, он еще мигать будет красиво.
Ты знаешь, сейчас тебе расскажу штуку прикольную.
Ну.
Вот представляешь себе, да, кольцо в касте.
Ну, да.
В этом.
Ну.
Бриллиант, да?
Да.
Вот чтобы он поярче сверкал, ему в хвост, то есть снизу, где его не видят, просто переворачиваешь как бы внутренней стороной, вставляют еще один бриллиант. Маленький.
О, Господи.
Понимаешь, насколько запущены все весь случай. И вот тогда он будет у тебя, вот когда там вот маленький бриллиант в хвосте еще стоит, будет вообще прям максимально по люксу, как моя матушка говорит.
Вот и я, пишет. К вам как не подключаешься, то Испания, то Ламборгини, то брюлики с часами золотыми. Люблю вашу радиопередачу.
Ой, спасибо, мы для людей работаем.
Воткнул палку в землю, вот тебе и часы, пишет Майлз. Ведь правда, да?
Я бы не отказался от искусственного чистого безвредных компонентов мяса, это Сергей пишет, а вот фрукты, наоборот, хочется настоящие.
Угу. Ну, вот это, я думаю, конечно, вот фрукты совсем финальный будет этап, потому что фрукты вроде как ничем не, никому не мешают, да?
Ну, не знаю, а вдруг им больно.
Ну,
как-то
мы до этого
по поводу не засоряют, между прочим. Сейчас тебе расскажут. Скажут, что сельское хозяйство на самом деле даже губительнее для природы окружающей среды, нежели какая-нибудь тяжелая промышленность, потому что это химические удобрения, потому что это, значит, как это, все полезное из земли у тебя вымывается, и она становится неплодородной и бесплодной, и, в общем, сплошной кошмар. И надо еще под эти поля сельскохозяйственные вырубать леса, предположим.
Мне, знаешь, что всегда забавляет во всех этих экологических разговорах? Мне забавляет вот это вот самодовольство и какая-то мания величия человечества. Почему человечество, наша вот человеческая цивилизация, считает, что вдруг вот именно человек, и нас 7 миллиардов, что мы здесь главные, и что мы решаем, убивать планету или не убивать? Планета каким-то образом миллиарды лет справлялась сама.
С нами.
С нами и с нашими, значит, дальними, супердальними родственниками, как, например, динозавры какие-нибудь, понимаешь? Когда хотела, тогда разбиралась.
То есть ты думаешь просто, что мы еще пока что не дошли до уровня динозавров, чтобы планета от нас избавилась?
Да, ну ты обрати внимание, в нужный момент все само по себе как-то происходит. Вот этот вот мем, планета настолько очистилась, знаешь,
да-да-да.
Это вообще от нас не зависит. Здесь не мы главные.
Уважаемая компания «Пандора», Георгий Бабаян дает вам разрешение на дальнейшую добычу подлесных ископаемых в виде драгоценных камней.
Дети в Африке, копаем, копаем, все в порядке, у нас новости. Десять 10:35 в Москве, сегодня 8 мая, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира, это +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, «Говорит МСК-бот», латиница, и в одно слово, мы в Телеграме. Елена Сергеевна нам рассказывает про муассанит, редкий минерал со всеми свойствами алмаза. Пишут, что его много в космической пыли, так что, вероятно, в скором времени Илон Маск начнет привозить из космоса.
Ой, ну что-то из космоса вообще, я думаю, будет стоить каких-то нереальных денег. Представляешь, камень из космоса. Видел, на Авито очень много этих
кусок
всех.
Кусок Челябинского и Авито.
Да-да-да, стоит хороших денег. Поэтому, да, это вот не дешевая замена явно. Добрый док нам присылает. Что это он нам присылает? Наш собственный YouTube-канал. Ну да, давайте, подписывайтесь действительно на нас во всех социальных сетях, каких только можно. В Фейсбуке подписывайтесь на нас, во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Яндекс.Дзене. Обязательно подписывайтесь на нас. Радио «Говорит МСК» латинцы в одно слово. Это мы в Телеграме. И на YouTube подписывайтесь. Там уже ведутся прямые трансляции некоторых программ. На данный момент 3 почему-то всего. Да, но...
3
3 Программа главного редактора.
А, все, я вот думал. Ты правильно ли я подумал?
Программа Алексея Гудошникова и «Голевая передача». Mm-hmm. Вот так вот, такой вот прекрасный список титанов. Но...
Очень странно, что там нет утрена, говорит Москва. Вот я... Выбивается у меня из этой логики.
Рушит систему, согласись.
Да.
Да. Но я уверен, что в ближайшее время мы будем там транслировать вообще абсолютно все. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Ну и уже то, что там есть, этого немало.
Да,
однозначно. Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Да, поехали дальше.
Поехали дальше, замечательно. Первый гид Мишлен по ресторанам Москвы появится этой осенью. Ну, подожди, просто мы уже начали, знаешь, у нас сегодня были бриллианты, часы, большие и очень большие зарплаты.
Тебе кажется, что Мишлен — это что-то дорогое?
Да нет, вот мне кажется, что оно должно каким-то образом просто укладываться в стилистику нашей программы.
А ты знаешь, вот Мишлен как-то связан с производителем покрышек Мишлен?
Нет, не знаю, но меня все время тоже интересовал этот вопрос.
Я знаю.
Да?
Да,
и связан?
Связь прямая, это одно и то же.
А, одно и то же?
Одно и то же
компания. Ты серьезно?
Да.
Это как Гиннес, книга рекордов Гиннесса и компания, которая...
Вот этого я не знал. Это тоже одно и то же?
Да.
Пиво и книга рекордов?
Пиво и книга рекордов.
Вот этого я не знал.
Вот видишь, мы сегодня с тобой друг друга обогатили знаниями.
Представляете, какая познавательная программа. Просто потрясающе. Да, действительно, в свое время компания, которая производит покрышки, придумала гид. Путеводитель. Ну, потому что покрышки, машины, путешествия по Европе, по-моему, тогда путешествие по Франции было. И вот они придумали такой гид, который назывался как бы гид Мишлен. Продавали чуть ли не вместе с покрышками. В итоге это превратилось все в самую авторитетную книгу с рекомендациями по поводу ресторанов всяких. Ну, по-моему, там только рестораны вообще, да, вот там только про еду. Этот мишленовский гид.
Да, да, да.
Но в итоге это превратилось вот прям в самого авторитетного гида по ресторанам в мире, который выставляет свои звезды. Если у тебя есть эти звезды, то ты считаешься вообще самым крутым парнем на деревне. А если у тебя их три, то добро пожаловать.
Нет ничего прекрасного.
Да, глухарский мир.
Да. И вот с 1900 года действует чудесная история, и вот, наконец-то, она врывается в Москву.
Да, у нас не было в России ни одного ресторана с этими мишленовскими звездами, хотя, казалось бы, наверное, должны были появиться. Ну, некоторые рестораны, ты так на них смотришь и думаешь, наверное, тут должна быть мишленовская звезда. Но это не всегда про деньги. Хотя очень часто, конечно, про деньги, и как только ресторан...
Тут смотри, как только он ее получает, сразу же все происходит.
Да, сразу же начинает там все меню дорожать раз в полтора-два, но очень много есть мест по миру, которые вот прям забегаловки. Я знаю, например, в Сингапуре, по-моему, есть какая-то такая... Вот прям там какую-то утку готовят, знаешь, по-пекински что-то такое. Это вот прям забегаловка-забегаловка. Где там режут эту утку какими-то гигантскими мачете, все это кидают на какую-то пластиковую тарелку и говорят, иди жри. При этом есть, по-моему, даже не одна мишленовская звезда. Вроде как должно быть очень вкусно.
Но это вроде фишка.
А? Что, вот это то, что режут?
Ну, вот то, что оно вот выглядит как забегаловка.
Это задумывалось как забегаловка, это не задумывалось как какая-то высокая кухня. Просто это так вкусно там действительно готовят, что Мишлен в своем гиде решил это оценить.
Какая прелесть. И они после этого не задрали цены.
Задрали, конечно, но просто это все равно стоит как забегаловка, просто такая, чуть подороже. Но это не стоит как ресторан высокой кухни. Мы хотели с вами поговорить тут о чем?
О том, как вообще производите этот выбор. Место, куда вы пойдете ужинать.
Не обязательно ужинать. Вообще место. Вот вы хотите куда-либо пойти. Это может быть место, там, ресторан, может быть, кафе, может быть, какой-нибудь ночной клуб, не знаю, кинотеатр, торговый центр. Может быть, какие-нибудь достопримечательности, которые посмотреть, если вы куда-нибудь приезжаете в неродной город. Вот как вы производите вот этот выбор, куда вам идти? Потреблять ту или иную услугу или смотреть на что-то. Вы обращаетесь ко всяким ресурсам, как вот этот гид Мишлен, читаете обязательно о заведении или месте, смотрите отзывы, смотрите на рейтинг, а рейтинги тоже сейчас присутствуют.
Подписываетесь на их Инстаграм.
Просматриваете странички в социальных сетях, все вот это вот, прям погружаетесь в это, или, может быть, вам просто по совету, там, друг сказал, обязательно сходи, выпей кофе вот там. Ты идешь, пьешь кофе.
Да, а там правда кофе.
Да, очень часто такие рекомендации бывают ошибочными. Ну, то есть по совету. Либо вы вообще вот просто идете мимо, красиво. Ой, какая вывеска хорошая. Есть один человек, который так делает здесь, в студии. Как красиво.
В Риме легко.
Пойду покусаю.
Вот где-нибудь в районе Трастевере, в Риме, я буду выбирать по вывеске.
Давайте разбираться. Как вы делаете? 7373-94-8, код 495, звоните, обсудим.
Майлз пишет. Я пользуюсь методом научного тыка, так веселее. Стратегический инвестор ругает гид. Мишленовский говорит, достаточно низкопробный гид-то, потому что там не указано кафе у Ашота в Сочи, а там вообще-то очень вкусно.
Это, кстати, пример той вывески, когда всегда будет вкусно. Вот у Ашота, и неважно в каком городе.
Это, у Мангала.
Это гарантия просто качества.
Знаешь, даже где в Москве лучший шашлык?
Ты рассказывал.
Да-да-да, на заправке.
Да.
Вот. Так еще есть. Самая длинная очередь в какой ресторан на фудкортах? В Макдональдс. А мишленовские звезды? Так это вообще здорово. Это вы сейчас о чем? Мастер... Сообщение мастера, который набирает голосовым набором, меня просто повергают в шок, боль и страх. Вот, как-то так.
Вот Лили Вичневич подтверждает.
Да, что это все сплошная накрутка, да. Кстати, довольно любопытно, что действительно самая длинная очередь в Макдональдс именно потому, что они, наверное, очень хорошо следят за своей франшизой. Ты примерно понимаешь, что ты там получишь в любой стране мира.
Примерно, да. Определенный уровень качества, особенно если это вот не брать из страны в страну. Когда ты в одной стране находишься, ты всегда в любой точке получишь одно и то же.
Да, и если ты не хочешь отравиться где-нибудь в автомобильном путешествии на каком-нибудь длительном перегоне, то вот Макдональдс будет в этом, с этой точки зрения, скорее всего, наиболее безопасным выбором.
Ну да, да. Но мишленовской звезды нету. Может быть, кстати, вы вообще на такие вещи, как рейтинги, ну, не обращайте внимания из принципа, потому что вам кажется, что все вот эти звезды Мишлен, какие-нибудь еще награды, там, программы, которые тоже было модно. Помнишь, одно время приходила всякая программа телевизионная, клеили свою наклейку на дверь заведения, что все, это гарантия качества. Может, вам как раз все это кажется какой-нибудь купленной, ненастоящей историей, и все это не так вкусно, как об этом говорят.
Где-то, наверное, лет 5 назад я была в Казани. Не рекомендую.
Казань?
Да.
Как город?
Как город.
Вот это серьезно.
Нет, я тебе говорю, я что-то с рекомендациями по России, у меня пока. Я пока что вам рекомендую Москву и Санкт-Петербург. Из всего, что я видела, все остальное у меня вызывает вопросы.
И то, что ты мне подсказываешь, что районы выбирать, конечно, надо.
Да.
То есть какой-нибудь Купчино не подходит.
Купчино это где?
Это в Петербурге.
Это что-то это типа как... Чертаново?
Да, вот.
Вот я туда. Думаю, да, наверное. Угу. Ну, в общем, ситуация следующая. Казань, я не поняла, почему всем так нравится Казань, что они там смотрят, но это, в общем, стиль Калининград. Что?
Сразу как, а? Одним ударом два города. Раз.
Да, да, да. И там, значит, у них есть такой Казанский Арбат, как они это называют.
Да.
Длинная пешеходная улица с большим количеством каких-то скульптур и уличных музыкантов. Ну, понимаешь, да? И вот, значит, один из ресторанов, который все очень рекомендуют, татарская кухня, тра-та-та, находится как раз вот на этой потрясающей улице. Абсолютно ни о чем, с активно задранным ценником, именно вот как раз в той самой наклейке, о которой ты говоришь. Так там люди подходят просто к дверям этого ресторана и фотографируют эту самую наклейку, что они видели заведение с такой наклейкой. Я думаю, господи, боже мой, это ж надо же до такой степени.
Программы по телевизору,
да,
которая является гарантией определенного качества.
Как будто бы.
Да.
Ты можешь себе это представить?
Я вполне себе могу представить. И согласись, тебе сразу появляются мысли в голове, что не кидало ли это. Ну, то есть это же похоже, если вдруг ты обладаешь таким авторитетом, что твою наклейку готовы просто, вот как факт нахождения рядом с ней, сфотографироваться с этой историей, да, что это можно хорошо монетизировать, это можно продать.
Как ты понимаешь, так оно и происходит.
Соответственно, почему не тогда, может быть, все продают, значит, а где правда? А как
так
верить тогда всем этим отзывам и рейтингам?
Нет. Более того, ты знаешь, наша ведущая Алла Боголепова, она живет сейчас в Лиссабоне, у нее ресторан. Они с мужем открыли свой ресторан португальской какой-то кухни. Хотя я бы открывала, конечно, русскую. Мне кажется, зачем же португальскую-то в Португалии?
В Португалии это русская кухня очень хорошо пойдет.
Я тоже так думаю.
Только Марат Измайлов там будет сидеть и есть футболист. Вот один-единственный, значит, и они с мужем. Вот втроем будут сидеть, пельмень наворачивать, да, и плакать.
Ой, какая прелесть. Ну так вот, и она вот совсем недавно выкладывала на своей странице в Фейсбуке просто какой-то крик души. Она говорит, я не понимаю, пришел совершенно неизвестный человек, который никогда не был в их ресторане, и просто написал гадкий отзыв на странице в Фейсбуке или где-то там. Просто все ужасно, обслуживание плохое, омар не свежий, скатерти грязные. Она говорит, у нас вообще нет скатертей.
Еще искать вообще-то.
Ну, ты понимаешь, да, что человек просто, условно говоря, никогда не был, но пришел и написал этот чудесный отзыв.
Я человек, который... В 100% случаев ориентируется на отзыв.
Я ты вот... странный человек, потому что хороший отзыв тебе никогда не напишут, а плохой напишут обязательно.
Я из людей, которые читают все отзывы. Все, прежде чем пойти в ресторан, в кафе, просто купить кофе на улице даже. Вот я, если я в районе, в котором я, значит, обычно не беру кофе, так было и здесь, на самом деле. Вот я в какой-то момент решил, когда напился вот этой вот бурды, которую мы с тобой пьем по утрам все время.
А там, между прочим, есть наклейка TripAdvisor.
Вот, я решил найти что-нибудь полезное, что-нибудь нормальное, какой-нибудь кофе. И начал читать. Открываешь, смотришь, везде все отзывы. Значит, по моему личному опыту. Если это на Яндекс.Картах. Все происходит, там самая такая всеобъемлющая база, там много всяких отзывов и так далее. В принципе, этому ресурсу доверяю. Если у тебя рейтинг заведения меньше, чем вдруг 4,5 звезд, я, скорее всего, просто сразу же закрою. Вот так это работает, да. Либо я, конечно, зайду в отзывы, посмотрю, сколько их, начну читать. Я всегда ориентируюсь, наоборот, по плохим. Потому что хорошие можно накрутить. Хорошие, это по своему опыту знаю, вот всегда, если у какого-то знакомого есть подобный бизнес, кофейня там или еще что-то, он тебя попросит, всех своих знакомых попросит написать самый положительный отзыв на 5 звезд. А плохой, естественно, никто не попросит написать. И ты читаешь, насколько адекватный этот плохой отзыв или неадекватный. Ну, какие там аргументы.
Конечно же, там будет аргумент в стиле «стоял на улице, пока читал меню, значит, пошел дождь, я промок и замерз, кафе ужасное».
Да, и последний, значит, выпуск газеты «Известия», весь размок у меня в портфеле, поэтому невозможно просто узнать последние новости.
Да.
Да, вот вам, значит, одна звезда. Вот это сразу минус. То есть такое-то, на такое не обращаем внимания. А если там какие-нибудь есть нормальные аргументы, с ними я начинаю соглашаться. Но я очень тяжелый человек в этом смысле.
Ну, мы уже поняли, что с тобой куда-нибудь пойти.
Да, это... я могу ради 5-минутного какого-нибудь опыта, там, я не знаю, просто в чашке кофе сидеть час ее выбирать. Ну, я вот такой вот дурной.
Доброе утро. Тяжелый люкс врывается в наш эфир. Анна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Анна.
Вот хочется посмеяться над бабушкой, бедненькой, да?
Нет.
Ой, Георгий Романович, как я понимаю вашу жену, как я ей сочувствую. У меня муж такой же тяжелый человек, как вы. Вот, ну, я вообще не знаю, что с ним делать. Ну, это ладно, бог с ним.
Ну и, Анна, и как же вы выбираете? Куда пойдем-то?
А вы знаете, в Москве я практически все знаю, что меня устраивает. Правда, мы тут с подружкой наткнулись на раклет-бар. Не-не, не в Благовещенском, на другой раклет-бар. Mm-hmm. И там было ужасно. Там было ужасно все.
Mm-hmm.
Особенно было ужасно, что тарелка снизу оказалась жирной.
Ой, это самое гадкое.
Я серьезно говорю, это вообще... Но у меня тоже за последние полтора года сравнивать-то особо не с чем. Мы кроме Сталинграда и вот в этом году Санкт-Петербурга нигде не были. Но в Санкт-Петербурге это вообще что-то страшное. Санкт-Петербург вот 2 года назад, когда я там была последний раз, и Санкт-Петербург этого года, ну, извините, это небо и земля. Во-первых, все официанты просят расплатиться наличными.
Это, кстати, правда, это вообще какое-то безумие сейчас пошло. Почему они все просят наличными?
В Москве у меня не просят. А вот в Питере мы замучились.
Но можно всегда настоять. Можно сказать, нет наличных.
У вас же на двери написано.
Делали, ну,
да. Да.
Но это откуда лишний. Откуда они наличные-то? Ну, в Москве у меня еще есть наличные. Откуда у меня они в Питере будут
да,
наличные?
Да, да, есть такое, правда. Это правда, да.
Это во-первых. Во-вторых, если в центре города еще можно найти какие-то приличные заведения, то в районе вот Кировского проспекта, Автово... Ой, господи, это боже. Зашли в какую-то гадюшню, то чисто внешне-то приличное. Крабовый салат. Муж спрашивает, какие крабы. Оказалось, там крабовые палочки. Ты какого хрена пишешь, что он крабовый?
Ну, а вы что думали, Анна?
Вот, а в Сталинграде был другой опыт. Вы знаете, зашли в кафешку. Абсолютно ничем не примечательная кафешка. Очень чистенькая, очень аккуратненькая. Совершенно какие-то смешные цены. Но до того вкусно. Да, просто, да, это не Живаго. Но очень вкусно. И вот и пойми их, как их выбирать эти рестораны.
Ну, Анна, вот как получается, в Москве вы все знаете, так уж получилось. А вот когда куда-то приезжаете, на что ориентируетесь?
Я ориентируюсь на внешний вид ресторана, ориентируюсь на то, как ресторан выглядит изнутри. Если там потрескавшиеся полы или ободранные стены, я в этом заведении здесь не буду. Если я вижу, что там где-то пыльные подоконники или где-то грязные скатерти, я тоже там есть не буду. Но я-то еще полбеды. А вот муж так точно есть не будет. И если у тебя стоит на столе какая-нибудь вазочка, непонятно зачем, у нее какой-то полузавершенный цветочек, ну, тут же разворачивается и уходит. Лампочка, свечка, если там какая-то пылинка, все развернется и уйдет.
Тяжелый случай.
Очень тяжелый случай. Так что поэтому вот я и сочувствую Танечке.
Да, мы все ей сочувствуем, Анна. Спасибо, спасибо.
Нечего сочувствовать, очень повезло. Очень повезло, Таня, да.
Конечно.
Но в этом смысле, конечно, я понимаю, да. Тяжеловато бывает. Хотя она тоже такая, знаешь, в этом смысле мы друг друга нашли. Она тоже так... Вот со мной, вот, то ли я со мной повелась, угу. Подхватила, ну тоже вот посидеть, да, вот это, почитать катер. Отзывы, да, это сама написать отзывы, блог ведет целый по поводу этого всего.
Да, поэтому... я читаю с восторгом.
Вот, поэтому...
Вот эти вот отзывы все... на эти отвратительно сладкие булки.
Вот, да-да.
Невозможно, завтра может просто как бы... Слипнется, уши слипнутся, понимаешь?
Видишь, Добрый Док пишет, например, да. Что есть такой специальный сайт, на котором можно заказывать, пожалуйста, все эти позитивные отзывы или даже негативные. Позитивный 25 копеек, негативный 50. А, рублей. А, нет, не рублей, копеек. А копеек, он пишет. Вот вам весь рейтинг. Чуть как-то 50 копеек совсем дешево, мне кажется. Но, возможно,
не разбогатеешь на написании отзывов.
Ну, с другой стороны, ты, наверное, закупаешь сразу пачку.
А тот, кто пишет.
Такие тоже можно, понимаете, их распознать. Их видно. Я думаю, что отзыв за 50 копеек, он будет достаточно низкосортный. Что я имею в виду, под, значит, вообще видом этого отзыва? Он будет, скорее всего, много одинаковых отзывов. Во-первых, да. Все эти сайты, они уже умеют такие вещи распознавать. Они умеют распознавать, когда вкидывают все эти отзывы. Если ты хочешь грамотно себе таким образом накрутить рейтинг, это будет стоить денег. Вообще грамотная накрутка чего-либо в интернете, она достаточно дорогая. Это так, чтобы вот практически никто, чтобы не докопался. Очень часто даже живыми людьми. Есть специальные сайты, где за деньги живые люди пишут нужный отзыв.
Да.
И вот это очень дорого. Ну, и в больших масштабах. Но зато качественно. Но я умею распознавать все равно. Потому что так вот сидишь, так вот, да? Выбираешь ресторан, 1500 отзывов. Так, знаешь, руки так раз, хрустнул. Ну, поехали. И читаешь. Уже от голода помираешь, но читать надо.
Понятно. Можно зато это, похудеть.
Мне это кажется, да,
с тобой поведешься,
да. Можно, да.
Теперь я поняла, почему у тебя жена такая худая. Есть у меня объяснение. Да, Ирина кормит, говорит, да. Что она искала в интернете по отзывам, по ценам и читала отзывы. Вот так вот она ищет ресторации, в которых ей хочется пообедать или поужинать. Григорий из Питера сообщает, что на финской границе пошел снег. Так я и думала. Да, ужас. Евгений говорит, ну ничего себе запросы. Димок утверждает, что все просят наличные, потому что эквайринг очень дорогой для поставщика. Да, наша вообще беда. Ну, серьезно.
Поэтому, просто это как объяснение. Если вдруг есть вопрос, почему они хотят все время наличными, а не картой, просто чтобы не платить банку за вот это вот, за абонал, за этот эквайринг. За обслуживание, только поэтому.
Слушай, мы тут с девочками ходили куда-то, значит, я говорю, как у вас чай оставить вот это, чтобы, знаешь, не искать там 500 рублей в сумке, которых у тебя, конечно же, нету, потому что ты когда их в последний раз вообще-то видел, а вот, значит, чтобы все это было по люксу. Она мне показывает, стоит такой цветок на столе, на цветок наклеена эта штука с QR-кодом, я открываю этот QR-код. Меня перекидывает на какой-то сервис, где мне предлагают руками номер карты вбить.
А, не, ну это сразу до свидания.
Я
но
говорю,
это,
ребят, кстати, вы что, издеваетесь сейчас?
Это редкость. Вообще, вот эти сервисы, где надо оставлять чаевые, они достаточно грамотно работают обычно. Там прям с помощью
либо Apple
телефона...
Pay, либо вообще без вариантов.
Ну да, да, вот так быстро раз, обычно так получается.
Оставить. Я так посмотрела, я говорю, что вы мне сейчас предлагаете? Они такие, ну вот как бы вам нужно вбить номер карты, вот этот вот код с обратной стороны, держатель карты, срок ее действия. Я не знаю, где моя карта и как она выглядит. Я не помню даже, какого она цвета. Вы о чем вообще говорите сейчас? Ну, там, слава богу, была другая система. Ты подходишь и просто вбиваешь любую сумму чаевых и телефон прикладываешь.
Они что, с 1900 года без интернета звезды выдавали, пишет Майлз?
Да,
представляете? Они, не прям с 1900 года, но они достаточно быстро поняли, что они там ставили какие-то рейтинги, отмечали, по-моему, звездами хорошие, интересные места, по дороге, и таким образом вот появилась эта система. То есть она родилась вот сама из ниоткуда. И это просто продавали шины реально этим способом. Кстати, обрати внимание, как они отошли от своего шрифта, от этого вот их шинного монстра, который они рекламируют. То есть, если вдруг и не знать вот эту историю, да, можно подумать, что это совпадение просто.
Я так и думала.
Да, вот. На самом деле нет.
Ты посмотри, Близ Шенли нас проспала. Ну, Близ Шенли, ну что вы, ну как вообще?
Ужас.
Я, конечно, не знаю, ну как-то будильник, что ли, ставьте на будущее. Ох, невозможно. Недобрый пишет. Друг работает в магазине электроники, у них есть план на каждого продавца по количеству отзывов на сайте.
Вот, видите, да, да, есть такая. Поэтому я говорю, ориентируюсь на негативные. Положительные можно купить. Негативные тоже можно купить, но их легче как будто распознать. Когда гонят на все, знаешь, вот просто, да, это просто самое отвратительное место на планете Земля. Там тараканы, как в фильме про людей в черном. Их только отстреливать из гигантских лазерных дробовиков. И никак по-другому не справиться. А ты знаешь, что, в принципе, это приличное место.
Думаешь, что это какая-то, да, история странная.
Но это только вот как-то начитанность такая на отзывы должна быть. Ты уж должен очень много этих отзывов прочитать, чтобы понять, где настоящие, где какие-то покупные.
Тренируем насмотренность на отзывы. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
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 Меня зовут Марина.
Здравствуйте.
Ребят, я бы назвала вашу передачу «Обо всем и ни о чем».
О, да, спасибо. Ну, да, у нас даже отбивка специальная под это есть. Время, да? Ну, давай, а почему нет? Видите?
Рубрика «Ни о чем».
Ну, это рубрика, понимаете?
Это не может быть целая программа.
Она как бы...
Она и есть! Быть,
да, но у нас это рубрика такая. Рубрика. Будет еще рубрика про анекдоты. Отбивки нет, вот Майлз пишет, где отбивка. Пока нет, но надо исправить.
Ну, подождите, мы будем работать над
Знаешь,
этим.
Такую? Ха! Да, рубрика анекдоты. Вот что-нибудь такое надо сделать.
Ой, невозможно. Да. Виктор Сафонов утверждает, что Яндекс очень серьезно контролирует отзывы, поэтому там как раз все будет честно в этом смысле.
Ну, ты отзывы не твое.
Я могу, знаешь, то есть я открою TripAdvisor где-нибудь в Калининграде, прости господи, вот, посмотрю, естественно, первое заведение в списке, окажется какой-нибудь ирландский паб, непонятно по какой причине, почему он в списке
по какой причине,
да, вторым тоже окажется ирландский паб, третьим тоже будет, ты не поверишь, ирландский паб.
Калининград это где-то под Дублином, суть
вот как-то так думаешь, черт, ну может быть что-нибудь все-таки еще. На четвертом месте у тебя окажется Макдональдс в фудкорте в торговом центре, на пятой позиции что, ну какая-нибудь сетевая кофейня, вот твоя
Слушай,
любимая.
Слушай, турагентство, которое продает туры в Калининград, тебя, конечно, работать не возьмут.
Я боюсь, что да, как-то придется по-другому зарабатывать. Я пойду подумаю.
Не звучит это как место, в которое я очень хочу поехать.
Да, это правда. Но и не надо. Георгий Бабаян сегодня был с вами.
Евгения Фомина. Счастливо.